Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Елена Козенкова, православный режиссер-документалист, общественный деятель. Добрый день, Елена.
Добрый день, братья и сестры.
И Василий Александров, гуманитарщик, глава благотворительного фонда «Руспомощь». Добрый день, Василий.
Всем добрый день и благополучия.
Ну, мы писали когда-то беседу с Василием по поводу вот его работы, которая 10 лет уже продолжается, это год юбилейный, поставки гуманитарной помощи на Донбасс и в другие места, где идет война. А с Еленой говорили тоже, по-моему, две передачи у нас было, посвященные ее свежим работам, потому что она очень активно работает в журналистике телевизионной, в интернет-журналистике, хотя некоторые фильмы уже попали вот... Канал «Спас», насколько я знаю. И это замечательно, что удается вот продавить, что называется, вот этот асфальт, который над всеми нами висит, лежит и, в общем, не дает возможности показать свои свежие работы, ну, в самых разных жанрах, связанных с православной темой, с религиозной темой.
Да нет, слава Богу, телеканал «Спас» всегда откликается. И мои программы вот, «Веру и жизнь знаменитых современников» много лет выходили на телеканале «Союз». Так что все, слава Богу, есть православные телеканалы, они все показывают, рассказывают. И в данном случае я подчеркну, что не просто так вот мы вместе с «Руспомощью» оказались в студии, потому что именно вот мои последние фильмы из цикла о Донбассе — это «Крест над Азовсталью» и новые фильмы этого года «Расстрелянный рай» и «Соль земли» — они были сняты совместно с фондом «Руспомощь» по гранту, президентскому гранту. Нам были выделена скромная сумма, но нам хватило для того, чтобы поехать на Донбасс и собрать, на мой взгляд, уникальный материал, который еще пока никто не собрал. Я хочу поблагодарить фонд «Руспомощь» за то, что мы совместно посотрудничали, мы сняли эти фильмы совместно по гранту президентскому администрации президента фонд культурных инициатив. Нам была выделена небольшая сумма, но дело даже не в этом, а дело в том, что, на мой взгляд, был собран уникальный материал о геноциде церкви в происходящих событиях не просто на Украине, а о геноциде там, где, собственно говоря, эта церковь существовала и существует, и, казалось бы, должна существовать спокойно, ее никто не должен был трогать. Это Луганск, это Донецк, это две республики. Мы собрали материал уникальный, начиная с 2014 года, о том, как уничтожалась целенаправленно церковь, исчезали священники именно на территориях ДНР и ЛНР, о том, что именно по большим праздникам целенаправленно билось по храмам. И так вот возникли наши два фильма. И в этом смысле вот неоценимую помощь мне оказали ребята из «Руспомощи», которые на Донбассе очень давно, и они давно, в общем-то, занимаются благотворительностью, помогали людям. Сейчас у них уже более широкий там фронт работ, они в том числе помогают и оружием фронту. Просто без них я бы не справилась бы с этой задачей, потому что это были пропуска, это были машины, это нужно было проезжать в зону там боевого соприкосновения.
Да, усиленный режим контроля и все связанное, да, с
и
войной.
И в этом смысле вот у Василия Александрова, который последние буквально 10 лет посвятил Донбассу, это все было в нужном количестве, и слава Богу, этот материал он в том числе тоже мне помогал собирать, потому что он сейчас очень необходим. Вот есть такое выражение у нас: «Не трожь святое». Вот здесь мы подошли уже к той черте в этой войне, когда затронуто святое. И почему-то рассказывают и показывают об этом очень мало. Святое, понимаете, самое святое – сердце. Сердце народа, сердце страны. Это наша вера, на которой произошла наша традиция, наша культура, из которой состоим все мы, весь русский мир. Вот мы пришли туда с русским миром. А что это русский мир? Кто ответил на этот вопрос? Вот мы на него отвечаем в этих трех фильмах. Мы начали отвечать с фильма «Крест над Азовсталью». Вот совместно...
Да, мы говорили про этот фильм, и я наших радиослушателей
и про русский
отсылаю,
мир, что это такое.
Отсылаю,
да,
к архиву «Радио Благовещение», там можно эту передачу найти. Но мне кажется, что здесь идет искусственное стравливание. Конечно, есть там и сатанисты на той стороне, есть и люди вообще неверующие. Я просто думаю, что это целенаправленная работа антирусская, антироссийская, вот тех сил, которые искусственно стравили две части нашего народа единого, целого, и, по сути дела, организовали эту гражданскую войну. Потому что вот эти вот все установки серьезные, офицеры — это западники, это офицеры НАТО очень часто, не ВСУ. Вот что об этом можно? Есть ли какая-то информация на сей счет? Может быть, Василий вот что-то знает? Что это не случайно все происходящее, а идет такая не случайно, вот, такое дирижирование.
Конечно, не случайно. Я вообще на Донбасс поехал сам посмотреть, что происходит в 2014 году. Мне было интересно разобраться, оказаться в гуще событий, понять, что происходит и кто на какой стороне, откуда идет вот это стравливание, в чем причины. Я вот уже достаточно давно на Донбассе, и только через факты, через общение с людьми, я уже точно понимаю, откуда идет стравливание, почему идет эта духовная война на Донбассе, потому что совершенно ясно, что это проект «Антироссия», который нужно искоренить, поменять тот код, который есть у русских людей, которые такие же русские люди, как и мы, но нужно было поменять.
Ну, там числе, уже поменяли, через... да, Василий, там поменяли.
Ну, понимаешь как? Дело в том, что я вот рассуждал, как-то ехал сам для себя, почему в России то же самое происходит. В России те же самые выковыривания корней идет, обрубание молодежи, оторвать от предыдущего поколения, поменять ценности. Но
менять культурный код.
Да, в России гораздо больше потенциала. Россия огромная страна с глубокими историческими корнями, наследственными корнями.
С нами сложнее.
Да, и с нами сложнее. У нас сложнее вырвать корни. Мы все равно, даже половину нас убить, мы все равно выживем. За счет своего генетического потенциала и за счет исторической, культурной и наследственной памяти. На Украине немного другое получилось. Им очень долго культивировали, насаждали вот это понимание хуторское мелкое собственничество. Когда мне говорят, что на Донбассе есть же такой расхожий нацисты, у нас даже телевидение не смотришь иногда, там вот украинские националисты, нацисты. Я общаюсь, я и с пленными сидел, смотрел, как допрос пленных происходил, как мы сами снимали несколько с ними записей, пытаясь понять психологию, как они оказались в этой ситуации, как они отходили от веры, как они отходили от всего русского. Они как будто бы трезвеют, начинают сами размышлять и понимать, что это же как будто попадает в какое-то состояние, когда все выхолащивается. То есть, а когда душа пустая, она заполняется совершенно другим. У них вытаскивали целенаправленно душу. В том числе, ты когда, Лен, снимала, ты же не снимала репортажные съемки, лишь бы снять. Вот храм, вот пробоина от храма, вот снаряд прилетел. Ты разговаривала с людьми. И люди сами размышляли. Ты видел, как они размышляли,
да,
как это
просто
произошло?
Да, я просто хочу пояснить аудитории. Понимаете, мы говорим сейчас не абстрактно. Мы говорим о боевых операциях, не просто, что там запрещена церковь на Украине. Мы говорим сейчас о боевых операциях против церкви.
А зачем это делалось?
Против наших святынь.
Просто интересно понять, кто дает команду на эти обстрелы.
С 2014 года.
Украинцы или не украинцы?
Вот человек, который, возможно, вот лежит на диване, смотрит телевизор, он понимает, что идут военные действия, идут война. Вот показывают разрушенные храмы. Но кто их там разрушил? Мало ли там. Может быть, наши там ударили, а может быть, та сторона. Ведь никто про это не рассказывает. Вот что важно. Вот я прям выделяю этот момент. Никто про это не рассказывает. Но война же, мы же тоже каждый день мы говорим о том, что мы стреляем. У нас идут снаряды в ту сторону. Но почему-то все забывают повторять. У нас высокоточные удары по местам скопления техники. Это стратегия и тактика
или опорных пунктов, или
да,
нашей
войны.
Огневая точка.
Нам не нужно стрелять не по мирным жителям, как это делали в Курской области изверги из ВСУ. Нам не нужно уничтожать жилые дома. Это не входит в программу. Мы все это должны потом будем восстанавливать. Но суть вот этих двух наших фильмов «Соль земли» и «Расстрелянный рай» — мы собрали материал о целенаправленной стрельбе по нашим храмам православных с 2014 года. Команда осуществлялась, я думаю, намного там все сложнее, потому что за ВСУ, как мы знаем, стоят НАТО. Мы знаем, что стоят 52 страны. Мы воюем с 52 странами, и мы воюем с НАТО. Там стоят спутники НАТО, там стоят компьютеры НАТО. И поверьте мне, присмотритесь, что как только большие праздники, значит, следовали вот эти события. Вот в этом смысле мы собрали очень точный, очень уникальный материал. Это Христос на войне, это попытка его уничтожения. Мы отвечаем на вопросы, кто расстрелял, стер с лица земли Николо-Васильевский монастырь. Вот сейчас, там, где могила старца Зосимы, вот сейчас освободили Угледар, может быть, монастырю будет легче, он Волновахский район, он ближе находится к Угледару. Кто атаковал вообще центральный собор Донецка? Кто вообще стреляет? Кто согнал жителей Новосветловки в 2014 году в храм, и туда тоже полетел снаряд? Вообще страшная вещь. В Новосветловке произошла в 2014 году. Никто не знает, никто не помнит, никто не говорит. Слегка прошла информация. Вот о чем 8 лет надо было говорить. Но для этого надо было говорить о православии, о русском мире, говорить о том, что, друзья, посмотрите, что происходит в Донецке, в Луганске, посмотрите, там на Пасху обстрелян храм, погиб священник, ранены люди, не говорили, просто нас кормили ток-шоу. Вот сейчас нет ничего тайного, что не стало бы явным. Даже я недалеко буду ходить, вы вспомните Троицу этого года. Значит, убит священник в Дербенте, перерезано горло. Значит, обстрелян Севастополь, и там были жертвы большие, включая детей. Что-то там еще было именно в День Троицы. Что-то произошло в Осетии. Это спланированная одновременная акция. Не секрет, что мы присутствуем...
Антирусская, антиправославная.
Именно, да, именно так. Потому что мы присутствуем. Эта война еще, знаете, называется она не только гибридная, она называется еще и глубинная. То есть враг в глубине, глубинный, мы его в лицо не можем видеть. ВСУ, ну что, понятно, что ВСУ – это руки, там, ноги. Говорить так тоже нельзя, потому что я, как православный человек, понимаю, что одно дело – это бандеровский отряд, а другое дело – это вот те мужики, которые
мобилизовали против их воли зачастую.
Из той же Одессы, например. Конечно, в этом смысле, вот как сказал совершенно верно Путин, это элементы гражданской войны, и отсюда очень горько и очень страшно. А я просто хочу сказать, что надо стучаться к миру, вот переводить нам наши фильмы на другие языки и апеллировать к консервативному христианскому сообществу, чтобы они знали, где взять эти фильмы, где там посмотреть скриншоты, значит, разрушенных ВСУ церквей, убитых священников. И я еще должна тоже сказать одну мысль, которую мы проводим в нашем фильме, что если бы Донбасс и Луганск в свое время не отделился, они бы не сохранили православие. Они бы подверглись украинизации, они бы тоже подверглись бы украинизации церкви, как это мы видели, расколу церкви, то есть в своей же стадии проходила церковь на Украине до вот этого запрета Зеленского, невиданного запрета, даже большевики уничтожали, но они законодательно не запрещали церковь, потому что, ну, это было стыдно перед всем миром, а они уже не стыдятся, потому что мир осатанел, он стал сатанинским, и действительно в этом смысле кресты наши, храмы мешают, и где-то наводчик натовский за компьютером сидит и дает команду ВСУшному, у орудия стоящему с таким же крестом человеком, навести орудие, и чтобы оно полетел снаряд в Николо-Васильевский монастырь.
Можно я тебе скажу, почему они стреляют? Ну, понятно, приказ есть приказ, приказы не обсуждаются, но разные приказы имеют последствия. Стреляют они только потому, что, я тебе говорю, у них сознательно выхолащивают души. Когда человек попадает на войну, там очень сложно найти мотивацию. Почему вот наши сейчас все больше и больше воины приходят к вере через нахождение на войне? Они несут свой крест, тяжелые тяготы лишений, крест, но они начинают уже приобретать смысл их пребывания там. Очень много действительно остается еще замотивированных, невзирая на все трудности. А мотивация только потому, что воюют за правду. Так вот, там, на той стороне, когда он нажимает на гашетку или целится в храм, выполняя приказ, они уже сами себя оправдывают. Это такое предательско-местечковое, хуторское, украинское. Там не наши, это уже
Ты знаешь, ты касаешься очень важного вопроса. Да. Называется идеология. Вот там за 8 лет реально промыли мозги. То, что раньше, ну вот те же наши вот друзья из Харькова и так далее, которые вот бежали сюда, они же говорили, что ну, эти бандеровцы на них смотрели и у виска крутили. Они как унтерменшами там были. Там никто это всерьез не воспринимал.
Бандеровцев процент не очень большой, как выясняется.
Но идеологию...
А все остальное они накрывают.
Да, дело в том, что идеология бандеровская сейчас насаждена и промыта по всей Украине. Вот меня поразил, например, такой факт. Вот откуда это, да, вот все взялось. Я, ну, тоже подписывайтесь на мои каналы, все площадки есть, и на Рутубе, и на Ютубе, и так далее. И на Яндекс.Дзене вообще набираете вот два фильма «Расстрелянный рай», «Крест над Азовсталью», третий фильм «Соль земли». Вот, кстати, недавно фильм мы показывали на Валааме. Набирайте просто в интернете с моей фамилией Елена Козенкова, и там просто эти фильмы высвечиваются на любой площадке, на какой возможно. Вы обязательно их посмотрите, если сможете. Один фильм полегче и хорошо воспринимается, вот «Соль земли». А, например, вот «Расстрелянный рай» несколько потяжелее.
Мне хотелось, чтобы мы перешли к другой теме немножко. Недавно вы, значит, организовывали такое мероприятие важное, «Небесный крестный ход». Вот что это за проект, кто инициатор, кто был автором идеи, кто помогал, кто мешал и в какой он стадии?
Ну, в данном случае, да, посчастливилось попасть в команду, где в том числе были ребята из Роспомощи вместе с Василием Александровым. Мы облетели совместно с ВКС, Военно-космическими силами России, был предоставлен ими самолет по границам России вместе со святынями, с иконами. С нами были священства, с нами были святыни. И мы облетели основные аэродромы дальней авиации, начиная от аэродрома Чкаловский. Кстати, осветили в том числе и границы Белоруссии, пролетев возле Минска. Ну, а дальше мы пошли туда, на Моздок, на Энгельс, на Благовещенск, на Мурманск, на Чукотку, потом Тикси, потом у нас было...
Ну, практически вокруг России, да, я подключусь.
Потом у нас был Новгород.
Да, я подключусь, я получил, и да, у нас есть карта со Сталина. Да, действительно, получилось практически облет полностью все границы России, потому что аэродромы дальней авиации расположены именно на окраинах России, включая Белоруссию. Мы только не прилетели в Белгородскую, потому что мы там из Пскова сразу ушли на Чкаловский. То есть вот эта часть, которая сейчас такая, идет кровопролитные бои, мы не облетали. Ну, потому что аэродромы там не принимали на тот момент, и мы ушли сразу на Чкаловский. Но, возвращаясь, кто это сделал, вообще, на самом деле, это чудо, потому что воздушный крестный ход инициировался давно, были письма еще в свое время на бывшего министра обороны, и чудом я называю потому, что совпало. Буквально 2 недели был уже назначен Андрей Римович Белоусов, министром обороны, и нам неожиданно дает разрешение Генштаб. Согласовано все. Потому что до этого без военных это было сделать невозможно, и без разрешения Генштаба, и без разрешения высшего командования. Тут дается разрешение. Инициатором изначально выступал Клуб российских меценатов, и сделали не очень много для того, чтобы...
Роспомощь,
да, мы подключились в момент уже такого организационного аврала, когда нужно было срочно все организовать. И 3 организатора получилось. ВКС России, точнее, командование дальней авиации, фонд Роспомощи, клуб православных меценатов. Вот так он правильно называется. И мы быстро собрались и полетели. Даже уже в воздухе осознали, что произошло. То есть собрали святыни. Но значимость была, конечно, колоссальная. Не только для тех гарнизонов, в которых мы бывали, но уже, когда прилетели обратно, осознали, что мы сделали. Плюс еще, конечно, Господь, видно, самолет на своих руках нес, потому что да, летчики, у нас самолет был постоянно выделенный самолет, и летчики знают этот маршрут. Мы когда спрашивали, сколько у нас продлится крестный ход, они говорят, ну, от погоды будет зависеть и от разных обстоятельств. Выяснилось, что по окончании полета они говорят, ну, никогда такого не было. Мы прилетели за 6 дней всю Россию, включая Союзное государство Беларусь, и везде были какие-то удивительные вещи. Ну, например, мы прилетаем в Моздок, и уже нам говорят, срочно-срочно забивается грозовой фронт. Мы вылетали фактически из грозы. За нами двигалась огромная туча, вот, и мы вылетели. Прилетели в Саратов, жара просто невыносима, когда самолеты не летают. Но мы оттуда вылетели. прилетели Иркутск, Забайкалье, везде погода была просто идеально летная. И вдруг говорят, Анадырь не принимает, потому что там вскрылся залив, пошел туман, и все, погода нелетная, будем ждать, когда туман как-то рассеется. Но командир аэродрома принял решение, говорит, я приму в тумане, летите. И вот когда мы прилетели в Анадырь, на наших глазах, мы же сверху все видим, туман начал уходить обратно в Чукотский залив. Мы прилетели, идеально солнечная погода.
То есть Господу все это было угодно, я так понимаю.
Да, Дикси сказали, что снег не принимает, все, снег рассеялся. А прилетели в Оленя, Мурманск, они говорят, 15 дней не было дождя, вы дождь привезли. Слава Богу, у нас хоть эти...
Но этот полет еще и молебнами сопровождался, да?
Шла непрерывная молитва.
Мы выносили иконы.
Более того, шла непрерывная молитва, мы в дежурном режиме менялись, каждый читал акафист в дежурном режиме. То есть один засыпает, если человек, второй садился, читает. Священники молились просто вот не переставая. Но там самое во всем этом удивительное, что отслужили молебен. Когда мы летели из Дикси, Мурманск, мы отслужили молебен.
Но все это вот...
Ой, не молебен, литургию. Литургия.
Да, все это замечательно.
Литургия, нет служения.
Мне как-то сразу вспоминается легенда о якобы, значит, 41-й год, и якобы Сталин дал команду взять Казанскую икону Матери Божией и возить ее на самолете над Москвой. Это не подтверждено, но вот легенда такая существует, и вот, дескать, Матерь Божия помогла, немца отогнали от Москвы. Что вы вкладывали вообще во все это?
Но дело в том, что многие помнят из православных крестный ход 2000 года по границам России. Вот у меня есть кадры этого крестного хода в фильме «Государь-император Николай II. Возвращение». Ну, в частности, там показана как вот икона царская, вот Мироточива, известная всем, которая сейчас находится в храме девяти кизических мучеников, и по субботам там служится перед ней молебны. Как над ней застыла ледяная корона. Вот я это показываю в этом в своем первом самом фильме о государе-императоре. Это был 2000 год. Это был очень мощный крестный ход по небу. Там было много священства, много святынь. Но тогда не было войны, и тогда с этим было проще. Нужны были просто такие мощные средства, мощные благотворители, которые бы вот это все организовали. Сейчас вот это все упиралось в то, что война, и чаяния вот о таком облете по границам России, они вот как бы вот существовали. И я вот знаю, что в том числе такая общественная организация, как «Православная военная миссия», Александр Чернавский, он тоже в Министерство обороны забрасывал тоже свои письма про то, чтобы как-то совместно тогда провести крестный ход. Идет война, что в этом страна нуждается, оградить границы России, да, святынями, облететь их. Но все это наталкивалось на бюрократические разные препоны. И вот, слава Богу, новый министр обороны, и сразу дело сдвинулось, и командующий ВКС дал свой самолет, и командующий тоже военно-космическими силами оказался человеком верующим. Заместитель его. И самое главное, что все понимали необходимость и молитвы, и присутствие святынь в частях, потому что все понимают опасность ситуации. И мы же все время балансируем...
Необходимость помощи.
Да, мы все время еще балансируем на грани ядерной войны. Вот сейчас в связи с вообще ирано-израильским конфликтом вообще-то все обострено. И что такое дальняя авиация? Это носители в том числе ядерных боеголовок. И мы встречались тоже с личным составом. Никто не хочет, чтобы вот такие самолеты поднялись в небо. И как вам сказать, ведь аэродромы тоже атакуются. Вот мы прилетели в Моздок, а Моздок был атакован буквально чуть ли беспилотниками.
До нашего прилета беспилотник.
За несколько дней там самолет упал. И такое происходит, теракты, об этом много не говорят, происходят на аэродромах, горят самолеты. На одном очень важном аэродроме год назад, как нам рассказал, там просто сгорел самолет целый, подожгли. То есть, понимаете, насущно это назрело, и просто ждали, все этого ждали. И вот то, что нам удалось это совершить, вот, ну, как вот Господь позволил. И, кстати, икона царя опять была на борту.
И
вот
там было еще несколько икон.
Конечно.
Там было много икон различных Божьей Матери, а воинские иконы были там, Георгия Победоносца. Была большая икона, написана Божьей Матери по благословению старца Илии, и эта икона замироточила. Она замироточила, я сейчас вам скажу, где-то на пятый день крестного летного хода, и это было для всех радостно. И я сняла эти кадры. Вы их вообще можете узнать и все это увидеть. Есть, опять же, я сделала вот в том числе с Василием, мы сделали такой пост большой, часовой, с моими съемками в этот крестный ход. Ищите тоже крестный ход.
Телеканал «Союз» хороший репортаж тоже сделал по этому поводу. Кто заинтересуется, может посмотреть. В интернете это все есть, но здесь даже не важен сам факт, то, что случилось. И еще, Евгений, хочу так немножко ответить более расширенно. На самом деле, когда делаешь такие события, вот я лично никогда не задумываюсь о том, зачем это надо. Я это понимаю глубинно. И все время у меня так получилось, что, начиная с 2014 года, меня просили различные священнослужители попасть на Донбасс. Я как проводник их туда заводил, участвовал в привозе и установке памятника святому царственному страстотерпцу Николаю II в Донецке. Мы помогали храмам, возили литературу, устанавливали храмы, какие-то просили, потом другие приходили просьбы. И в 23-м году меня попросили организовать крестный ход, пользуясь там различными коммуникациями, в силу того, что все-таки от юга до севера как-то нас знают немного и узнают уже. И мы, пользуясь этим, организовали крестный ход в 23-м году перед наступлением, контрнаступом, начиная от Нижних Думанок, это Засватово, и заканчивая Алешками. Но не прошли участок, не получилось. Вербовое, Работино. По разным причинам не прошли.
Да, вот просто Роспомощь взяла... организовала сама такой крестный ход. Вот, потому что там вот просто верующие ребята работают.
Будет ли фильм и планируете ли вы продолжать вот эти вот облеты?
Ну, это не так просто. Мы же сказали, как это очень тяжело было облететь и получить этот самолет, это согласование. Представляете, армии, церкви и общественных организаций в режиме войны. Это невероятно сложно. Наверное, это вот просто по промыслу Божьему все сложилось вот так. И, наверное, крестные ходы-то, они идут. Смотрите, сколько их много прошло. Разными организациями. И Гадиновским крестом прошли. Там, и телеканал «Спас» ходил с этим крестом. Всю Россию обходили. Поэтому крестных ходов-то очень много идет. И с иконами, и православной общественности из разных городов. Вот сейчас. Как бы тыл духовный у нас есть в стране. Слава тебе, Господи. Православных очень много. Знаете, очень важно, чтобы это не было где-то в глубине, вот знаете, за скобками, что какие-то маргиналы взяли, полетели, взяли, пошли с иконами. Чтобы это становилось нашей идеологией, надо говорить, что мы воюем всегда, русский солдат, никогда ничего не менялось, за алтарь и за очаг. Что такое очаг, понятно. Каждый воюет за свой дом, за семью. А вот что такое алтарь, вот мы за алтарь тоже воюем. Понимаете, должна быть идеология, должна быть мотивация. У нас до сих пор у солдат ее нет.
Я добавить хочу насчет крестных ходов. Да, крестные ходы, слава Богу, совершаются. И здесь важно, чтобы люди присоединялись. Не просто там действительно группа инициаторов ходила. По поводу фильма. Елена же делала фильм, и «Союз» делал фильм. У нас не было самоцели, чтобы это было наше информационное поле, которое мы сели на него и используем в своих целях. Нет, это было сделано, по большому счету, для России. Это все было сделано.
Я, кстати, рассчитываю сделать фильм все-таки по этой поездке. Да, потому что мы выдали как бы предварительный такой материал для людей, чтобы познакомились быстро, что же произошло этим летом? Что это за крестный ход по границам России?
Но последствия имеют место быть, скажем так. Вот сейчас мы где бы ни появлялись, появляемся иногда с иконами. Мы сейчас едем в Курскую область. Кстати, тоже вот мы абсолютно точно не афишировали особо. Прошли от Белоруссии до Щебекина три области. Брянская, Курская, Белгородская. Практически по линии фронта. В прямом смысле по линии фронта. Потому что это было совместно с командованием «Север». У нас было специальное предписание пройти. И мы прошли на тоненько. Да, мы ездили с ребами. Как сказать, благодаря каналу Елены Казенковой как раз реб и был у нас. Потом мы его бойцам отдали.
Такой вопрос у меня. Вот все эти крестные ходы, все эти важные, конечно, и нужные мероприятия, облеты, они не самоцель, не ради пиара тех, кто все это организует, а ради спасения России.
Кто об этом знает?
У меня такой вопрос. Сегодня Москва, центральные регионы, они в зоне риска. Недаром Путин сделал заявление о возможности применения ядерного оружия. Это не случайно происходит. Мы, в общем, ждем всего, что угодно, и атаки вот раи дронов, и ракеты дальнобойные. Нужно ли что-то делать в духовном плане для того, чтобы противостоять этой опасности? И что нужно делать, на ваш взгляд?
Каждый должен делать то,
что... коллективная соборная молитва, я не знаю.
Да, нужно объединяться, я это точно знаю. Я вот не закончил мессию, когда мы проходили этим сейчас вот крестным ходом, это было недавно, вот пару недель назад. Те, кто испытал уже ужас войны, горе, кто на передовой, те прекрасно понимают значимость этих крестных ходов. Они встречают, уже зная, что это нужно, и военные, и мирные жители. Я просто всегда наблюдаю, с каким трепетом, с открытой душой подходят мирные жители. Многие на коленях, многие плачут, к иконе, и для них это важно. Для города Москва, там, для других городов, которые находятся далеко от фронта, это какое-то такое действительно действие, которое их не касается. Здесь же много таких ждунов.
Друзья мои, вот если прилетит ракета в Москву, простите, вот здесь на Бога надейся, сам не плашай. Все на курсы, пожалуйста, выживания в боевых условиях товарища Евича. Вот, Лен, значит, школа жизни и выживания.
Можно я еще меньше разовлю, потому что это важно.
Тут не до крестных ходов будет, Василий.
Крестные ходы... Если они есть, нужно всегда, чтобы люди не относились к ним как к мероприятию, которое проводит группа каких-то, немножко, как ты сказал, маргинальных людей. Вот в Донецке каждый день с 14 года проходит крестный ход. Каждый день. Мы туда привозили иконы и даже проходили, участвовали. Я смотрю на реакцию простых дончан. Их это не касается. Вот они идут, стоят на остановке, отворачиваются, идет крестный ход. Они отворачиваются от икон сразу же.
Вместо того, чтобы присоединиться к этому крестному ходу.
Отворачиваются. Это мое личное свидетельство, люди. Редко-редко кто-то перекрестится или...
Да, и по-прежнему огромный памятник Ленина стоит.
И при этом, при всем, Донецк подвергается бомбардировкам. А вы говорите про Москву. Донецк не понимает. Для них это тоже линия фронта, где-то там.
70 лет вот этого вавилонского пленения, извините, сказывается.
Вы знаете, здесь очень важна идеология. Мы не соберемся никак вокруг идеи, там, скажем, за веру и отечество.
Идеология, она сверху должна, она всегда сверху не сходит.
Смотрите, что
когда власть
сделали
должна
с Украиной.
Определенную идеологию.
Не думайте, что они, как многие говорят, себя защищают. Вот я на Валааме показывала фильм, я сказала, вот честно, православные, поднимите среди паломников руки, кто считает, что вот мы зря туда пошли. 3 человека среди православных, как бы осмысленных людей, подняли руки, они не понимают, зачем мы туда пошли. Вы представляете, сколько тоже вот сейчас, возможно,
поэтому
нас
каждый на своем месте должен
Я должна сказать очень важную вещь. В 1917 году внедряется в гимн, в армию ВСУ «Зародились мы великую годиною». Это гимн, написанный в бандеровские времена, в 30-е годы. И если вот вы наберете в интернете «Зародились мы великую годиною», особенно в Ютубе, на вас вывалится огромный шквал. Проводились флешмобы. Пели все эту песню, пели в войсках, пели популярные исполнители, пел хор церковных мальчиков. А что такое? Это песня, значит, бандеровская, 30-х годов. Там заявлены и геополитические планы, что великая соборная Украина, они себя так ощущают, почувствуйте идеологию их, великая соборная Украина должна простереться от сян до Кавказа. Сяна – это река Румынии, Болгарии. До Кавказа – это значит, должна войти Таврида, Ставрополье, Кубань, Крым, ну и так далее. Все вот эти вот вкусные, самые плодородные земли. Так что не думайте, что у них нет этой идеологии. Она внедрена очень хорошо, она даже сопряжена с религиозными моментами. Великая соборная Украина. И, в общем-то, заявлены геополитические планы, которые простираются до Кавказа, до нашего. Поэтому все то же самое, как было в 20 веке. Ничего не изменилось. Все это взяли, пересадили, применили новые технологии промывки мозгов. Ребята, и сейчас важная идеология. Либо мы объединяемся вокруг фигуры Сталина, сейчас неосталинизм стал опять процветать, потому что все хотят вот той самой жесткой руки. Либо мы за веру и отечество. Мы объединяемся вокруг Святой Руси, идем к этой Святой Руси со знаменем Спасителя. Вот другого не дано.
И нас там к этому, тоже лидер необходим национальный.
Нас к этому выбору сейчас Господь подводит. Соединить то и другое не получится. Это как соединить сатану и Бога, а многие сейчас пытаются это все соединить.
Я еще тоже хочу сказать, что бойцы на фронте всегда, как уже повторяют, для них это, по сути, идеология. Победа будет за нами. А потом мы начинаем говорить, я говорю, а что для тебя победа? и начинают задумываться. Вот действительно, что для России победа? Вот победа в Великой Отечественной войне, она была священна. До сих пор еще поколения, которые маленькие еще, они ощущают как праздник. Вот настолько глубина победы, величие победы получилось на несколько поколений. Вот
а это, ведь тоже, вот, Василий, вот, воевали вот, за алтари?
Да. И а теперь смотри, вот эта победа,
хотелось бы коммунистический
вот эта победа
строй.
В чем будет заключаться? Станет ли она священной? А для того, чтобы она стала священной, для этого надо, чтобы вот те, кто
только
сейчас...
не надо положить столько же людей, пожалуйста.
Вот те люди, которые сейчас...
Священную победу мы еще и называем, потому что много-много
жизней
было положено.
Для того, чтобы она стала священной, люди в нашем государстве должны выйти из состояния своего вот этого замкнутого круга, в котором они пытаются себя оградить от того, чтобы меня не трогать. У нас в Москве огромное количество ждунов, которые ждут уже, лишь бы чем-то закончилось. Для них эта победа не будет священной.
Василий, сам человек не выйдет из этого круга. Нужна идеология, нужна работа,
Давай вернемся к каждому человеку. Я отхожу от того, что каждый на своем месте. Вот боец на фронте воюет, он ищет мотивацию. Мотивацию ищет в вере и в той победе, в которую он верит. Поэтому победа – это не просто, это победа в том числе над собой. Мы сейчас вот начали этот проект «Крест Победы» и потихоньку его наполняем смыслами. В чем победа? В чем? В чем вот этот, да, символ креста уже сам по себе победа? Но чтобы прийти к этому кресту, человек должен сам свой крест принести. Тяжелый крест, понимая, что через вот это испытание он победил себя и придет к победе. Потому что заключит какое-то соглашение. Ну, мы разойдемся по границам. Часть общества скажет, разочарованно будет. Да, а мы Одессу не освободили, а мы это не освободили. Будет не победа. Но победа должна быть уже в том, что мы выстояли. Сейчас Россию раздирают на части. Внутри России раздирают на части. Ведь насколько тяжело сейчас министру обороны, это ведомство, которое вы видели все в информационном пространстве, что творилось, поменять эту систему. Система сопротивляется до сих пор. И не просто сопротивляется, делать все, чтобы это не случилось, наша победа.
И самое главное, что система не решает проблемы. Вот что настораживает. Не решает в войсках. Вот я вот веду
поэтому
там телеграм-канал, веду другие каналы, и мы иногда помогаем воинам, к нам обращаются. Вот я должна сказать, что в последнее время просьбы собрать на РЭП, на технологическое оружие, у нас очень его не хватает. РЭБов не хватает, тепловизоров не хватает, детекторов определения вражеских мувиков не хватает. Это просто увеличилось в разы. Почему, я не понимаю. Возможно, с той стороны многократно
увеличился
натиск, а с этой мы 2.5 года воюем. Тот же татарский, ну вот я как журналист сейчас, вот я выступаю все время тут как журналист. Говорили же про то, что это нужно будет, много беспилотников. Сейчас идет война технологий, технологическое оружие невероятно нужно. В этом смысле, конечно, Руспомощь делает сейчас невероятную тоже работу. Возит. Что-то меняется, конечно.
И другие фонды.
Меняется что-то в армии, но почему-то вот такие просьбы, я вот как журналист свидетельствую об этом, они увеличились многократно.
Ну, есть достойные люди, представители бизнеса, я знаю тоже. И, кстати, к сожалению, многие фирмы, вот мы говорим о каких-то крупных корпорациях, они вынуждены помогать потихоньку, потому что и боятся попасть под санкции, а кто-то уже под санкциями, чтобы это не нарастало. Вот они помогают фронту, помогают конкретным подразделениям. У меня есть знакомые, которые вот выбрали какую-то часть определенную, и вот часть обращаются, помогите вот этим, тем они помогают.
Ну, Василий эту тему знает очень хорошо.
Мне кажется, общество все равно должно перестроиться. Сейчас надо все-таки информировать все больше и больше общества о том, что, братцы, у нас есть семьи, у нас есть будущее, вот за это будущее воюют там парни. Я, кстати, сам военнослужащий уже тоже на контракте.
Я за введение налога на войну, отдельного налога, вот как есть подоходный налог, пусть там какой-то небольшую сумму каждый гражданин, работающий, платит на поддержку нашей армии. Если не хватает у страны, и, конечно, отдельный налог уже не маленький, значительно больше на крупные корпорации, потому что топ-менеджеры этих корпораций просто жируют, получая сверхдоходы.
Корпорации, может быть, а людей не надо, наверное, лишать, добровольно отдать. Это тогда им за милостыню, да, защитятся.
Когда вопрос о выживании, тут, извините, не согласен.
Евгений, дело в том, что реально помогают. Вот я могу вам сказать, бабушки, одна бабушка...
Кстати, бабушки больше помогают, чем корпорации.
Да, насобирала нары и коврики вяжет и продает. Вот на Алтае мне прислали фотографию. Насобирала на целый рэп, а рэп стоит там 200 с чем-то тысяч, например, рублей и так далее. Вы не представляете, вот сейчас, если в армии... Армия очень сильно помогает народ, очень сильно. Но часть народа, я согласна, что часть. Все остальное пытаются, знаете, сделать вот тут, как в 18 веке. Армия где-то там воюет, а вот общество, оно живет своей жизнью. А не получится так.
Это страусиная позиция, от нее надо, конечно же, отходить. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь.
А я хочу сказать, что фильмы, посмотрите обязательно фильмы и передайте другим. «Расстрелянный рай», «Соль земли», Елена Козенкова, «Руспомощь», Василий Александров. Найдите их в интернете. Мы их будем подавать на кинофестивале, ну, ближайший вот Радонеж. Кто в Москве может прийти, всегда там идут просмотры в Доме кино на кинофестивале Радонеж конкурсных работ. Приходите, смотрите, знакомьтесь. И это очень важно знать, потому что речь идет о самом святом. Затронули святое. Дальше нам отступать некуда, за нами и с нами Христос.
Но враг будет разбит, победа будет все равно за нами. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Елена Козенкова и Василий Александров. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Бог помощь.
Да, благодарим.
И в завершении беседы великая песня «Прощание славянки» в исполнении Татьяны Петровой.
Победы России святыня, отзовись, православная рать, где я твой и где твой Добрыня, сыновей кличет Родина мать. И снова поход труба нас зовет, мы вновь встанем в строй и все пойдем. Плена, дух победы.